Глава 71. Остров Долман. Вторник, 16 июня 1981 года. Хэррот отчаянно пытался что-нибудь придумать. Неприятные ситуации сами по себе были довольно отвратительны. Они ставили его в глупое положение, из которого нужно было искать выход. Пока Хэрроду это не удавалось. В данный момент, насколько он понимал, Вилли и Баррент вполне серьезно разыгрывали шахматную партию, ставки на выигрыш которой были очень велики. В случае победы Вилли, а Хэррот никогда не видел, чтобы старый негодяй проигрывал, они с Баррентом продолжат свое состязание на более высоком уровне, когда ставкой будет уничтожение городов и целых стран. Победа Баррента предполагала сохранение статус-кво, но Хэррот не слишком надеялся на это, ведь он только что видел, как Баррент пренебрег правилами клуба островитян лишь для того, чтобы разыграть эту чертову партию. Хэррот стоял на своей черной клетке на расстоянии двух клеток от края доски и трех от безумной шлюхи Сьюэлл и пытался изобрести хоть что-нибудь. Он готов был стоять здесь до тех пор, пока не найдет выхода из этой дурацкой ситуации. Но Вилли сделал первый ход и сказал: «Пешка на R4! Прошу!» Хэррот начал озираться. Остальные смотрели на него во все глаза. 20 или 30 охранников, стоявшие в тени, производили жуткое впечатление. Никто из них не издавал ни звука. «Это относится к тебе, Тони», — мягко проронил Баррент. Миллионер в своем черном костюме стоял от него в 10 футах по диагонали. Сердце Хэррота бешено заколотилось. Он испугался, что Вилли или Баррент снова попытается его использовать. «Эй!» — крикнул он. «Я в этом ни черта не понимаю! Объясните мне, куда идти!» Вилли скрестил руки на груди. «Я уже объяснил!» — проворчал он. «Ты стоишь на клетке R3, Тони! Перейди на одну клетку вперед!» Хэррот поспешно шагнул на белую плитку перед собой. Теперь его отделяла одна клетка по диагонали от белокурого зомби Тома Рейнольдса и всего 2 пустых от Сьюэлл. Мария Чень безмолвно стояла на белом квадрате рядом с суррогаткой Мелани Фоллер. — Послушай, у тебя 3 пешки! — крикнул Хэррот. — Откуда мне знать, что ты имеешь в виду меня? Для того, чтобы увидеть Вилли, ему пришлось изогнуться и заглянуть за черную тушу Дженсона Лугара. «Сколько у меня ладейных пешек, Тони!» — раздраженно бросил немец. «А теперь заткнись и не мешай!» Хэррот отвернулся и плюнул в тень, пытаясь остановить внезапную дрожь в правой ноге. Баррент ответил тут же, полностью изменив представление Хэррота о долгих минутах или даже часах размышлений игроков над очередным ходом. «Король на ферзь-4!» — промолвил он с ироничной улыбкой и сделал шаг вперед. Этот ход показался Хэрроду глупым. Теперь миллионер стоял впереди всех своих фигур и лишь через клетку по диагонали от Дженсона Лугара. Хэррот с трудом сдержал истерический хохот, когда вспомнил, что черный великан олицетворял собой белую пешку. Он закусил губу и с тоской подумал о своем доме в Голливуде и джакузи. Вилли кивнул, словно ожидал этого хода, и сделал нетерпеливый жест рукой в сторону истекавшего кровью еврея. «Слон! Ладья-3!» Бывший суррогат по имени Сол прохромал 3 клетки по диагонали и остановился на том месте, где только что стоял Хэррот. Вблизи он выглядел еще страшнее. Комбинезон его целиком пропитался кровью и потом. Близоруко прищурившись, еврей кинул на Хэррота измученный, настороженный взгляд. Тони не сомневался, что именно он накачал его наркотиками и допрашивал в Калифорнии. Ему было глубоко наплевать, что с ним будет дальше. Он надеялся лишь на то, что еврей уничтожит несколько черных фигур перед тем, как его принесут в жертву. Баррент засунул руки в карманы, сделал шаг вправо по диагонали и остановился на белом квадрате прямо перед Лугаром. «Король на К5!» — прокомментировал он. Хэррот ничего не понимал в этой идиотской игре. В детстве он несколько раз играл в шахматы, ровно столько, чтобы знать название фигур и уяснить, что игра ему не нравится. Прежде всего, он избавлялся от своих пешек, а затем приступал к размену более крупных фигур. Его горячие противники никогда не ходили своими королями, кроме случаев рокировки. Хэррот уже не помнил, что это за штука. Или когда их начинали преследовать. И вот два гроссмейстера мирового уровня остаются почти ни с чем, кроме пешек, и мотают королей взад-вперед, как какие-нибудь извращенцы свои члены. «А пошли они!» — подумал Хэррот и перестал стараться что-либо понять. Вилли и Баррента разделяло всего 6 футов. Старик нахмурился, покусал губы и произнес на немецком. «Пешка? Простите, слон? На слон 5!» Потом он посмотрел на Джимми Уэйна Саттера, стоявшего от него в 10 футах по диагонали, и перевел. «Слон? На слон 5!» Тощий еврей отер лицо и похромал по черным клеткам к Рейнольдсу. Хэррот сосчитал плитки от края доски и удостоверился, что это действительно 5-я по полю слона, или ряду слона, или как они там это называют. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, еврей теперь защищал позицию пешки Лугара, а по черной диагонали угрожал мисс Юэлл. Но, похоже, та не осознавала, что ей грозит опасность. Хэррот снова посмотрел на нее, пытаясь разглядеть обнаженное тело в разрывах рубашки. Теперь, когда он восстановил в памяти основные шахматные правила, он ощущал меньшее напряжение. Пока он оставался на этом месте, ему ничто не угрожало. При прямом столкновении пешки не могли есть пешек. Справа от него, на клетку впереди, стоял Рейнольдс, защищая, так сказать, фланг Хэррота. Он снова посмотрел на Сьюл и решил, что если ее как следует вымыть, она будет не так уж дурна. «Пешка! Ладья 3!» — промолвил Баррент и сделал учтивый жест рукой. На какое-то мгновение Хэррот с ужасом подумал, что ему опять надо передвигаться, но потом вспомнил, что Баррент — черный король. Мисс Юэлл среагировала на жест миллионера и изящно переступила на белую клетку. «Благодарю вас, дорогая!» — сказал Баррент. У Хэррота снова бешено заколотилось сердце. Еврей-слон больше не угрожал пешке Сьюэлл, но она находилась в одном диагональном шаге от Тома Рейнольдса. Если Вилли не съест ее Рейнольдсом, она уничтожит его следующим же ходом, и тогда окажется по диагонали от Хэррота. «Черт!» — подумал он. «Пешка на конь 6!» — без промедления среагировал Вилли. Хэррот повернул голову, пытаясь сообразить, как он может попасть туда со своего места. Но Рейнольдс пришел в движение. Белокурая пешка шагнула на черную клетку рядом с мисс Юэлл, оказавшись лицом к лицу с Марией Чень. Хэррот облизнул внезапно пересохшие губы. Марии Чень пока ничего не грозило. Рейнольдс не мог ее съесть. «О, Господи!» — подумал он. «А что же станет с нами, пешками, когда нас будут съедать?» «Пешка на слон 4!» — бесстрастно ответил Баррент. Свенсон вежливо подтолкнул Кеплера. Член клуба островитян заморгал и сделал шаг вперед. Баррент перестал выглядеть на доске таким одиноким. «Кажется, это 40-й ход», — заметил Вилли и сделал шаг по диагонали на черную клетку. «Король на ладья 4! Пешка слон 5!» Баррент передвинул Кеплера еще на одну клетку. Кеплер в своем перепачканном костюме двигался осторожно, словно в квадрате, расположенном рядом с Баррентом, могла находиться западня. Заняв новую позицию, он остался стоять у самого края клетки, не сводя глаз с обнаженного негра, расположившегося в 6 футах от него на соседней черной диагонали. Лугар смотрел на Баррента. «Пешка бьет пешку!» — пробормотал Вилли. Лугар сделал шаг вперед и вправо. Джозеф Кеплер закричал и повернулся, чтобы бежать. «Нет, нет!» — нахмурился Баррент. Кеплер замер в прыжке, мышцы его напряглись, ноги выпрямились. Не шевелясь, он смотрел на приближающегося негра. Лугар остановился рядом с ним на черной клетке. В глазах Кеплера застыл ужас. «Спасибо, Джозеф!» — сказал Баррент. «Ты сослужил хорошую службу!» — и он кивнул Вилли. Дженсен Лугар обеими ладонями взял угловатое лицо Кеплера, стиснул его и резким движением вывернул голову. Хруст сломанной шеи эхом отдался под сводами зала. Кеплер один раз дернулся и испустил дух, снова обмочившись при падении. По жесту Баронта вперед выскочили охранники и, схватив обмякшее тело, поволокли его прочь. Лугар остался на черной клетке один. Глаза его были устремлены в пустоту. Баронт внимательно посмотрел на него. Хэррет не мог поверить, что Вилли отдаст Баронту Лугара. Уже 4 года негр был любимчиком старого продюсера и, по меньшей мере, 2 раза в неделю делил с ним постель. Вероятно, Барон тоже сомневался в этом. Он поднял палец, и из темноты выступило с полдюжины охранников, нацелив свои узи на Вилли и его пешку. «Герр Борден?» — спросил Барент, поднимая бровь. «Мы можем сойтись на ничьей и вернуться к установленным состязаниям. На следующий год. Кто знает?» Лицо Вилли превратилось в бесстрастную маску. «Меня зовут герр-генерал Вильгельм фон Борхерт», — ровным голосом произнес он. «Ходите!» Барент помедлил, затем кивнул своим охранникам. Хэррет ожидал шквала огня, но они лишь удостоверились, что траектории выстрелов свободны, и замерли в готовности. «Что ж, пусть будет так!» Барент положил на плечо Лугара свою бледную руку. Уже позднее Хэррет думал, что смог бы воспроизвести на экране то, что последовало дальше — при неограниченном бюджете, дюжине техников по гидравлике и работе с искусственной кровью, плюс Альберт Уитлок на подхвате. Но ему никогда бы не удалось добиться такого звука и такого выражения на лицах окружающих. Через мгновение тело Лугара начало корчиться и дергаться. Органы грудной клетки выперли наружу, грозя сломать ребра. Бугры мускулов на плоском животе надулись, как крыша тента от порыва ветра. Затем все тело негра содрогнулось, будто охваченное неким жутким спазмом, и у Хэррета мелькнул образ расплющенной глины в руках выведенного из себя скульптора. Но страшнее всего были глаза. Они закатились, так что остались видны лишь белки, которые постепенно увеличивались. Сначала до размеров шариков для гольфа, потом бейсбольного мяча, надувных шаров. Лугар открыл рот, но вместо ожидаемого крика оттуда хлынула кровь. Хэррет слышал звуки, доносившиеся из утробы Лугара. Мышцы внутри рвались таким же надрывным дребезжанием, как лопаются струны рояля, слишком туго натянутые на колки. Барент отступил на шаг, чтобы не испачкать свой парадный костюм, белую рубашку и лакированные ботинки. «Король берет пешку», — промолвил он, поправив шелковый галстук. Вышедшие на поле охранники вынесли тело Лугара. Теперь Баронта и немца разделяла лишь одна белая клетка. Шахматные правила запрещали кому-либо из них вставать на нее. Короли не могли вступать в противостояние. «По-моему, мой ход», — промолвил Вилли. «Да, герр-генерал фон Борхерт», — ответил Барент. Вилли кивнул, щелкнул каблуками и объявил следующий ход.